Всем привет, здравствуйте. Это YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр. И здесь каждую неделю выходит программа «Богатые тоже прячут», которую мы для вас вместе с Ильей Шумановым, главой Transparency International Russia, ведем. И с нами кот Каспер, как обычно. Илья, привет.
Привет, Таня, привет, зрители.
Привет, Каспер. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно подпишитесь на канал Ильи в Телеграме Шуманов. Ссылка есть в описании к нашему стриму. Там появляются оперативно комментарии и всякая интересная информация. Ну и не забывайте про проект Арктида, который тоже невероятно любопытный и важный. Ну что, Илья, нам с тобой, конечно, на этой неделе подфартило. Все мы думаем, какой-нибудь там спецвыпуск сделать с какими-то гостями. А новости прут такие, что сносят абсолютно все. И, конечно, когда появляются вечером сообщения о том, что задержан замминистра обороны по подозрению во взятке, и это не абы какой замминистра обороны, а Тимур Иванов, тут, конечно, программа «Богатые тоже прячут», говорит, так-так-так, это наш клиент. А давайте, если вдруг вы пропустили, ну, всякое же бывает, я коротко вам расскажу, что произошло. Собственно, Тимур Иванов был задержан, и уже на следующее утро буквально его арестовали. Он в зале суда Басманного был вот прямо в форме с этими своими наградами генеральскими. Вот, его арестовали на 2 месяца. Он был задержан на рабочем месте. Вину свою он не признал. Обвиняют его в получении взятки в особо крупном размере. Никаких подробностей дела пока нет, поэтому о размере взятки мы тоже ничего не знаем. Вроде как был в курсе сам Шойгу, то есть министр обороны, и Тимур Иванов, который был на коллегии рядом с министром буквально сидел, он не подозревал ничего, а вот Шойгу уже был в курсе. Во всяком случае, так утверждает Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Есть еще один фигурант дела, которого тоже арестовали, это Сергей Бородин. По версии следствия, он курировал вопрос получения взятки при проведении подрядочных и субподрядочных работ для нужд Министерства обороны. Это так Следственный комитет формулирует. Очень любопытные личности. Про Сергея Бородина мы знаем меньше, а вот про Тимура Иванова знаем довольно много, потому что журналисты-расследователи обратили внимание на замминистра довольно давно. 5 лет назад появилось первое расследование, его делали журналисты проекта Мария Жолобова и Илья Рождественский. Потом Центр Досье делал расследование и, конечно же, фильм ФБК про роскошную жизнь Иванова и его жены, теперь уже бывшей. Особняки, Сен-Тропе, яхты. Ну, короче, все как мы любим. Илья, что происходит?
Происходит. Мне кажется, что Тимур Иванов очень яркая фигура на Олимпе российской власти, один из самых богатейших силовиков, который не стеснялся своего такого роскошного образа жизни. Сейчас он, конечно, после этих фильмов чуть-чуть сбавил свой лакшери стиль жизни, наверное. Я вчера его изучил декларацию последнюю, которая в открытом доступе есть. Не то чтобы там супер большие миллиарды задекларированы, там какие-то сотни миллионов рублей, которые, в принципе, попадают, переводят его в разряд все равно богатого человека, богатого силовика. Но, наверное, российского обывателя такими суммами удивить невозможно. Что действительно интересно, что его супруга, уже бывшая, да, с которой он же, наверное, не поддерживает связи, она считается светской львицей, и такой роскошный образ жизни был свойственен его семье, и мы видели большое количество фотографий. И мне кажется, что это чуть-чуть перекликается с темой, значит, такого безнравственного образа жизни в роскоши, который сейчас порицается российской официальной властью. Вот. И показное потребление, безусловно, становится предметом критики. И, очевидно, Тимур Иванов мог быть таким человеком, как бы стать объектом критики, просто потому что его имя всегда связывают с таким с нарочито большим потреблением предметов роскоши, вот, трат денег на отдых и так далее. Вот. Про Тимура Иванова, наверное, надо сказать, что эта фигура достаточно влиятельная по меркам российского Министерства обороны и российского правительства, просто по одной простой причине он курировал имущественный комплекс Министерства обороны и строительство. И строительство, конечно же, давало определенный ему ресурс финансовый и административный, потому что мы знаем, что большое количество денег выделяло за последние годы на вопросы, связанные с национальной безопасностью и обороны в России. И многие эти деньги шли на как раз-таки строительство новых объектов. И очевидно, что без него эти деньги не распределялись. Все расследования, которые были, или значительная часть этих расследований, в том числе ФБК, проекта, центра досье, которые рассказывали про Тимура Иванова, они говорили о том, что существует очевидное завышение смет, и эти коррупционные практики, которые есть, дают возможность выводить денежные средства, ну и лично обогащаться его и его друзьям. Да, ты абсолютно права. Вот последний доклад, который выпускал Transparency по поводу коррупции во время войны, показало, что в военно-промышленном комплексе Министерства обороны коррупция за время войны, конечно, скаканула вверх. И она стала драйвером всей российской коррупции, то есть в 3 раза превышая или опережая среднюю статистику по другим секторам. То есть это вот прям вот рост очень значительный, очевидный. Важно сказать, что в конце 2022 года, в декабре, Главная военная прокуратура выносила представление Сергею Шойгу. Это небывалое, на самом деле, событие по меркам прокуроров и по меркам Министерства обороны, потому что на святое покусились в период проведения войны, так называемой специальной военной операции, то есть это, ну, как бы такой удар под дых, в котором, собственно, Главная военная прокуратура указывала на то, что существуют очевидные проблемы с распределением бюджетных средств на строительство объектов обороны в Российской Федерации, а именно количество уголовных дел увеличилось на 60% за 2022 год, что, на мой взгляд, конечно же, очевидный red flag, очевидный критерий, связанный с тем, что коррупция процветает. И это все касается как раз сектора Тимура и его команды, назовем так, Тимура Иванова, вот, который, собственно, курировал строительство. Важно, что помимо военных объектов ему еще дали возможность курировать и вести стройки на оккупированной территории, в частности в Мариуполе, где шло восстановление гражданских объектов, которые восстанавливали подрядчики, в том числе через Министерство обороны. И тут как раз есть та самая ниша, о которой ты говоришь, где же та кубышка, откуда брались деньги и куда они перемещались. И тут действительно рассказывали журналисты расследователи о том, что сметы завышенные в 3 раза, давали возможность без конкурсов, во-первых, проводить нужных подрядчиков на исполнение этих, значит, конкурсов строительных, и потом, соответственно, вводить денежные средства. И фигуру человека, о котором ты уже сказала, Сергей Бородин, это вот один из тех людей, который, я так понимаю, стоял на страже интересов Тимура Иванова и, ну, обеспечивал, скажем так, финансовые потоки. Вот. И думаю, что про его фигуру, наверное, мы можем отдельно как-то
Да,
поговорить чуть-чуть.
как раз вот про Тимура Иванова столько всего снято, столько всего рассказано, и мы примерно себе представляем, откуда деньги, как он их тратил, там показное, демонстративное. Все классно, здорово, журнал «Татлер» в восторге. Но кто такой Сергей Бородин? Разные издания сейчас пишут, кто больше, кто меньше. Кто-то называет его как раз кошельком. Как он связан с Ивановым? Давно ли он связан с Ивановым? И вообще, насколько это человек, который там держится исключительно в тени, или мы все-таки что-то о нем знаем?
Про него знаем достаточно немного, потому что это все-таки не публичное лицо. Мы знаем, что он находится как минимум в дружеских отношениях с Ивановым. Вот. И очевидно, что их связь подтверждается задержанием, собственно, и арестом этих 2 товарищей одновременно. Вот. И проведение подрядных работ для нужд Министерства обороны – это вот как раз та, наверное, концепция, которая давала возможность встроить Сергея вот этого как у Бородина в цепочке Иванова. Из открытых источников можно сказать, что вначале он занимался достаточно много пиаром, такой медийной активностью. Вот он был в числе учредителей газеты «Спортвик» или такого портала, я уже, честно говоря, не знаю. И большое количество компаний, которые с ним связаны, было до середины десятых, до там, 2012 года. Это компании, которые занимались медиа-активностью, рекламой, вот, издательской какой-то деятельностью. Но потом вот он перешел в сторону строительства, в сторону девелопмента. И один из интереснейших, мне кажется, вот сюжетов – это участие Сергея Бородина в управлении некоммерческой организацией, которая называется «Красные звезды». Есть аналогичный футбольный клуб. Вот некоторые называют, я, честно, не сильно разбираюсь в хоккее. Есть, наверное, и спортивный хоккейный клуб, который тоже, собственно, под таким же брендом существует. Ну и вот коллеги из других телеграм-каналов пишут, что вместе с Тимуром Ивановым, вместе вот с этим Бородиным в хоккей играл также Роман Ротенберг. А вот, ну, оставим это как бы на совести и будем проверять эту информацию. Но, скажем так, какое-то влиятельное количество людей под этой вот эгидой спортивных клубов, такой вот ассоциации влиятельных людей, в принципе, могло существовать и давать возможность решать неформальные вопросы, ассоциироваться. И, ну, наверное, как бы это и есть некая форма коррупционных таких спаек. Но мы видели это на примере других хоккейных клубов, спортивных клубов, бань, охотничьих клубов и так далее.
Кооперативу озера. Слушай, я добавлю к тому, что ты сказал, что значит, про хоккейный клуб «Красные звезды», там как раз Тимур Иванов-то был капитаном в этом клубе. А что касается самого Бородина, то он в том числе руководил компанией «Волжский берег», которая строила особняк для Иванова в Тверской области. И вот сейчас буквально потихоньку, полигоньку что-то просачивается через источники, что-то явно сливает следствие, потому что появляется информация в телеграм-каналах, которые традиционно связаны с именно полицией, с МВД. И вот среди прочего сейчас буквально пишут, что кот, я понимаю, тебе тоже интересно про замминистра, что Сергей Бородин проходил обвиняемым в рамках другого расследования, заключил досудебное соглашение и дал показания против Тимура Иванова, и задержан он был раньше, чем Иванов. Вот. Посмотрим. Я думаю, что если что-то будет выплывать, то эти подробности в том числе станут публичными. Был ли он действительно задержан раньше, и действительно ли он дал показания на Тимура Иванова, но связка, конечно, довольно любопытная. Люди эти знакомы давно и работают вместе очень и очень плотно.
Согласен с тобой. Надо добавить, что все-таки вот этот хоккейный клуб – это достаточно влиятельный, наверное, кооператив, спортивный, назовем его так, потому что в хоккейной команде «Красные звезды» играли и министр спорта Матицын, и бывший глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Вот. И хоккейные матчи, которые проходили и проводили «Красные звезды», в том числе они проводили хоккейные матчи на Красной площади. Мне кажется, не каждая команда сможет добраться до центра страны, до центра столицы и провести хоккейный матч на главной площади вот, Москвы и вообще России, в принципе. Поэтому интересная история. Будем смотреть за этой историей. Пока понятно, что это уголовное дело касается не одного региона и не только Тимура Иванова, а еще какого-то количества людей, потому что обыски проходят по данным вот, изданий и средств массовой информации, о том, проходят они в Краснодарском крае, проходят в Ставропольском крае, вот, и по всей видимости это будет как-то шириться. Я предсказываю, это мое личное мнение, что все-таки они попытаются вытянуть эту историю в какое-то организованное преступное сообщество, вот, и свалить всю вину за провалы в строительной части Министерства обороны, вот, и как-то выплеснуть народный гнев на такого вот барона, да, от Министерства обороны, который, собственно, зарабатывал какие-то миллиарды. Будут, наверное, явлены миру его роскошные особняки, такой вот сибаритский образ жизни. Вот. Но посмотрим, давай будем наблюдать. Первый день, только после задержания, наверное, будут какие-то подробности.
Да, ужасно любопытно. Ну вот мы с тобой опубликуем этот ролик в четверг. Возможно, к четвергу будут какие-то подробности еще, но вот просто мы записываемся в среду, и вот все самое свежее, что к этому моменту пришло, мы обсудили, прокомментировали. Я бы хотела, чтобы ты, возможно, там как-то коротко, но рассказал про еще один сюжет. Дело в том, что тут газета «Известия», прости господи, через которую иногда тоже сливают кое-что, пишет, что российский Минюст рассмотрит вопрос о включении Вадима Машковича в список иностранных агентов, и якобы с соответствующей просьбой обратились депутаты Грешневиков. Я не знаю такого, если честно. А вот Делягина, Дропека и Нилов – это люди мне известные. Вот, значит, что там за Грешневиков или Грешниковиков? Просите, депутат Анатолий, что вы мне неизвестны. Я за вас не голосовала и вас не избирала. Вот, впрочем, так же, как Делягина, Дропека и Нилова, я не выбирала. Но они люди известные, одиозные и без таких требований. Почему я прошу тебя прокомментировать? Смотри, есть миллиардер Вадим Машкович. Про него мы знаем, что это Русагра. Это крупнейший агрохолдинг. А еще мы знаем, что сейчас отжимают все вообще, что ни попадя, как бы национализируют. Как ты думаешь, вот этот сюжет вокруг Машковича, куда его стоит уложить? Действительно ли он важный, за ним надо следить? Какие здесь перспективы, ну, как раз с точки зрения интересов программы «Богатые тоже прячут».
Слушай, ну, надо сказать, кто, во-первых, направлял обращение, да, с целью проверки признания его иностранным агентом. Это депутаты «Справедливой России». Как правило, ну, назвать их активными лоббистами, наверное, сложно, потому что мы знаем, что «Справедливая Россия» находится в таком полумаргинальном статусе даже в Государственной Думе, то есть не все законопроекты их проходят, вот, но это все-таки не единороссы. Но важно, что и это не Ярослав Нилов, это Олег Нилов, это другой депутат, вот, не тот одиозный, а немножко другой, который занимается вопросами, в том числе агропромышленного комплекса. Важно, что эти депутаты как бы рядом с ними происходит некое движение, связанное с агропромышленным комплексом. Что я имею в виду? Каждое заявление, например, вот этого Олега Нилова относительно действий российских аграриев, оно связано с необходимостью выдавливания из России иностранного бизнеса, иностранных компаний. То есть некая такая суверенизация российского агропромышленного комплекса. В новостях он появляется исключительно или часто, зачастую, вместе с Дмитрием Патрушевым, министром сельского хозяйства Российской Федерации. Как ты понимаешь, эта связка, в принципе, может работать достаточно хорошо, именно с точки зрения, ну, скажем так, перехвата активов, либо изменения траектории какой-то, там, не знаю, перераспределения этих активов, именно в контексте текущего положения. Машкович не единственный, кто попал в ряды раскулачиваемых, потенциально раскулачиваемых он пока. Мы видим, что одновременно с ним агрокомплекс Покровский, который, значит, сейчас в Краснодарском крае потрошат российские власти, перераспределяются эти активы. И мне кажется, что большой передел на рынке агропромышленного комплекса, он назревал достаточно давно. И когда говорим мы про Машкович, надо сказать, что группа Росагро – это четвертый по объему земельного банка агрокомплекс в России. И достаточно влиятельный, масштабный, по крайней мере, когда речь шла о приобретении Данона. Я слышал, что Росагро тоже как бы стала в очередь и обсуждала возможность приобретения этого актива. Машкович – это бывший сенатор. И у него был жесткий такой клинч с значит, Ткачевым, с министром сельского хозяйства. Тогда он был губернатором Краснодарского края. Вот. И, ну, в принципе, в агрокомплексе все очень жестко, и там не обходится без, ну, такого рода конфликтов. И, очевидно, друзей он себе не нажил вот в этом таком сложном противостоянии на рынке, а вот противников у него очень много. И мне кажется, что достаточно важным триггером, который сработал против него, стало дело, которое рассматривается в Европейском суде, которое касается снятия санкций. Машкович пытался снять санкции, и его защита выстраивала определенную такую стратегию, как ему отстроиться от Кремля. Поскольку Машкович был в числе 37 российских олигархов, которые присутствовали на встрече с Владимиром Путиным в феврале 2022 года, вот эта 37-ка волшебная, вот, она, собственно, попала под раздачу в первую очередь, и в отношении них всех практически были введены санкции. Машкович в апелляционной инстанции, то есть, собственно, обжалуя включение под санкции, он говорил о том, что он не поддерживает политику российской власти в агропромышленном комплексе. Это не что иное, как плевок в лицо Дмитрию Патрушеву. На самом деле, когда человек подобного масштаба, то есть олигарх в агропромышленном комплексе, известное лицо, бывший сенатор, говорит о том, что государство проводит неправильную агропромышленную политику, вот, и я ее не поддерживаю, публично высказываюсь, и не являюсь человеком из ближнего круга Владимира Путина. Мне кажется, от этих двух обстоятельств достаточно для того, чтобы пригвоздить господина Машковича к позорному столбу, ну и раскулачивать его. По сути, вот, наверное, мое такое объяснение.
Договорился, это называется. Вот хотела снять санкции, а устроил себе проблему. Это как раз вопрос, что на двух стульях, друзья мои, усидеть не получится. Нет, так оно не работает. Вы не можете в суде европейском рассказывать, как вы не поддерживаете политику Владимира Путина, а внутри России ходить на встречи с Владимиром Путиным.
Да, надо было переехать в Европу и начать донатить Татьяне Фельгенгауэр, вот, и
Чтобы точно признали
развивать.
иностранным агентом.
Ну, на одном стуле хотя бы сидел бы. Так, ну будем ждать развития с Машковичем истории. Вот. Но пока можно сказать, что он находится в числе избранных VIP потенциальных клиентов Министерства юстиции, потому что кроме одного депутата Государственной Думы, Магомеда Гаджиева, по-моему, там никто в этот список из депутатского корпуса особо не залетел. Ну, Илью Пономарева мы не берем, потому что он в другой, наверное, находится калитке. Вот. Но в целом вот не оппозиционные такие группы, а бывшие сенаторы и бывшие депутаты, это, мне кажется, новая история для Минюста, которую они будут развивать. Но посмотрим. Потому что одно дело, когда Справедливороса пишут заявление, а другое, когда эту такую поддержку оказывает Единая Россия. Вот. Так что интересная история.
Любопытно. Это ужасно любопытно, как оно будет. И действительно можно вот так вот взять и сказать, ну все, теперь ты иностранный агент. Поздравляю. То есть про нас-то понятно, да, что вот мы с Ильей были в один день объявлены. У нас особенная связь. Иностранные агенты одного дня. Вот, посмотрим на Машковича. Как говорится, ждем в чатике. Спасибо большое, Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Очень интересные сюжеты сегодня. Подробности читайте в телеграм-канале Ильи. Там есть аналитика и по Тимуру Иванову. Немножечко даже в политологию иногда уходит Илья. Позволяет себя. В программе «Богатые тоже прячут» не позволяет, потому что у нас тут все все-таки строго. Только про коррупцию. А в телеграм-канале там можно и это про политику чуть-чуть поговорить. Спасибо тебе большое, Илья. Увидимся совсем скоро. Кто забыл поставить лайк, самое время. Кот Каспер тоже передает вам большое спасибо.